Весь спор произошел из-за дележа участков. Никто не хотел брать университетских центров. Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески восточные области. Их обвиняли в незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта. «Нашли дураков!» — визгливо кричал Паниковский. «Вы мне дайте среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию».
«Как? Всю возвышенность?» — заявил Балаганов. «А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу или Бобруйск?»
При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом. «Ну, не всю возвышенность», — настаивал жадный Паниковский, — «хотя бы половину. Я, наконец, семейный человек. У меня две семьи». Но ему не дали и половины. После долгих криков решено было делить участки по жребию. Были нарезаны 34 бумажки, и на каждую из них нанесено географическое название. Плодородный Курск и сомнительный Херсон, малоразработанный Минусинск и почти безнадежный Ашхабад, Киев, Петрозаводск и Чита, все республики, все области лежали в чьей-то заячьей шапке с наушниками и ждали хозяев. Веселые возгласы, глухие стоны и ругательства сопровождали жеребьевку. Злая звезда Паниковского оказала свое влияние на исход дела. Ему досталось Поволжье. Он присоединился к конвенции вне себя от злости. «Я поеду!» — кричал он. «Но предупреждаю, если плохо ко мне отнесутся, я конвенцию нарушу, я перейду границу!» Балаганов, которому достался золотой арбатовский участок, встревожился и тогда же заявил, что нарушение эксплуатационных норм не потерпит. Так или иначе, дело было упорядочено, после чего 30 сыновей и 4 дочери лейтенанта Шмидта выехали в свои районы на работу.
«И вот вы, Бендер, сами видели, как этот гад нарушил конвенцию», — закончил свое повествование Шура Балаганов. «Он давно ползал по моему участку, только я до сих пор не мог его поймать».
Против ожидания рассказчика дурной поступок Паниковского не вызвал со стороны Остапа осуждения. Бендер развалился на стуле, небрежно глядя перед собой. На высокой задней стене ресторанного сада были нарисованы деревья, густолиственные и ровные, как на картинке в хрестоматии. Настоящих деревьев в саду не было, но тень, падающая от стены, давала живительную прохладу и вполне удовлетворяла граждан. Граждане были, по-видимому, поголовно членами Союза, потому что пили одно только пиво и даже ничем не закусывали. «К воротам сада!» Непрерывно ахая и стреляя, подъехал зеленый автомобиль, на дверце которого была выведена белая дугообразная надпись «Эх, прокачу!». Ниже помещались условия прогулок на веселой машине. В час — 3 рубля. За конец — по соглашению. Пассажиров в машине не было. Посетители сада тревожно зашептались. Минут 5 шофер пристально смотрел через садовую решетку и, потеряв, видно, надежду заполучить пассажира, вызывающе крикнул: «Такси! Свободен! Прошу садиться!» Но никто из граждан не выразил желания сесть в машину «Эх, прокачу!». И даже самое приглашение шофера подействовало на них странным образом. Они понурились и старались не смотреть в сторону машины. Шофер покачал головой и медленно отъехал. Арбатовцы печально посмотрели ему вслед. Через 5 минут зеленый автомобиль бешено промчался мимо сада в обратном направлении. Шофер подпрыгивал на своем сидении и что-то неразборчиво кричал. Машина была пуста по-прежнему. Остап проводил ее взглядом и сказал: «Так вот, Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем».
«Идите к черту», — грубо сказал Балаганов.
«Вы все-таки обиделись. Значит, по-вашему, должность лейтенантского сына — это не пижонство?»
«Но ведь вы же сами сын лейтенанта Шмидта», —
— вскричал Балаганов. — Вы пижон, — ответил Остап, — и сын пижона, и дети ваши будут пижонами. Мальчик! То, что произошло сегодня утром, — это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. Джентльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моем характере. И что это за профессия такая, прости господи? Сын лейтенанта Шмидта. Ну, год еще, ну, два, а дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить.
— Так что же делать? — обеспокоился Балаганов. — Как снискать хлеб насущный?
— Надо мыслить, — сурово сказал Остап. — Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу за кислым исполкомовским рублем. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?
50 тысяч,
— быстро ответил Балаганов. В месяц?
В год.
Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно 500 тысяч и, по возможности, сразу, а не частями.
«Может, все-таки возьмете частями?» — спросил мстительный Балаганов.
Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил. «Я бы взял частями, но мне нужно сразу». Балаганов хотел было пошутить по поводу и этой фразы, но, подняв глаза на Остапа, сразу осекся. Перед ним сидел атлет с точным, словно выбитым на монете лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий белый шрам. Глаза сверкали грозным весельем. Балаганов почувствовал вдруг непреодолимое желание вытянуть руки по швам. Ему даже захотелось откашляться, как это бывает с людьми средней ответственности при разговоре с кем-либо из вышестоящих товарищей. И действительно, откашлявшись, он смущенно спросил: —
«Зачем же вам так много денег? И сразу?»
«Вообще-то мне нужно больше», — сказал Остап. 500 тысяч — это мой минимум. 500 тысяч полновесных ориентировочных рублей. Я хочу уехать, товарищ Шура. Уехать очень далеко.
В Рио-де-Жанейро». «У вас там родственники?» — спросил Балаганов.
«А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?»
«Нет, но мне... У меня нет родственников, товарищ Шура. Я один на всем свете. Был у меня папа, турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах.
Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города?» Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.
Остап бросил на стол лист, вырванный из книги.
«Это вырезка из малой советской энциклопедии. Вот тут что написано про Рио-де-Жанейро. 1360 тысяч жителей. Так, значительное число мулатов у Апшеронской бухты Атлантического океана. Вот-вот. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Представляете себе, Шура? Не уступают. Мулаты, бухты, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, Чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и... «О чем говорить? Вы сами видите, что происходит. 1,5 миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег».
«Где же вы возьмете 500 тысяч?»
— тихо спросил Балаганов.
— Где угодно, — ответил Остап.
— Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.
— Как? Убийство?
— еще тише спросил Балаганов и бросил взгляд на соседние столики, где арбатовцы поднимали заздравные фужеры.
— Знаете, — сказал Остап,
Вам не надо было подписывать так называемой Сухаревской конвенции. Это умственное упражнение, как видно, сильно вас истощило. Вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было. Но сам он чист перед законом. Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость.